Це Радіо Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обстоятельства спецоперации в Казани. Международная реакция на дело Леонида Развожаева. Судебное разбирательство по делу Норд-Оста. 9 лет заключения Михаила Ходорковского. Арест Николая Мельниченко на фоне предвыборной кампании на Украине и предвыборной кампании в США глазами американской прессы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Казани подводит итоги операции спецслужб в одном из районов города, во время которой были убиты 2 члена преступной группы и погиб сотрудник спецназа. По сообщению властей, боевики готовили теракт в день начала священного для мусульман праздника Курбан-Байрам, а также имеют непосредственное отношение к громкому преступлению, совершенному в столице Татарстана в середине июля этого года. Речь идет о покушении на муфтия духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова и убийстве его заместителя, также влиятельного духовного лидера Валиуллы Якупова. Подробнее Динара Седикова.
Именно погибший в ходе спецоперации в Казани на улице Химиков Роберт Валеев, подтверждают власти Республики Татарстан, являлся исполнителем убийства Валиуллы Якупова, руководителя образовательного отдела Духовного управления мусульман Татарстана. Он же подорвал машину муфтия Илдуса Файзова. Второй убитый в ходе спецоперации Руслан Кашапов был соучастником преступлений. Накануне оперативники получили информацию о том, что радикальные исламисты, члены так называемой банды Мингалиева, скрываются в доме 25 на улице Химиков и готовят теракт в день празднования жертвоприношения Курбан-Байрам, когда тысячи мусульман в Казани собираются в мечетях для совершения намаза. Покушение на духовных лидеров было также совершено накануне священного для мусульман месяц Рамадан. После проведения спецоперации в городе повышены меры безопасности, а движение по улице Химиков парализовано даже сегодня, говорит представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Это уже второй раз, когда накануне религиозного праздника совершается такое ЧП. Вся Казань вчера была поднята на уши, поскольку, опять-таки, как и в июле этого года, когда произошли теракты и были покушения на духовных лидеров Татарстана, это стало полной неожиданностью для жителей Казани. Из официальных сообщений известно о том, что убиты 2 боевиков, которые были членами так называемой банды Мингалиева. Это тот человек, который, по некоторым данным, был главарем, точнее, амиром маджахедов Республики Татарстан, и который, судя по той видеозаписи, которая была распространена 2 недели назад, умер. Правда, сейчас информация проверяется следователями. Вчерашняя вот эта перестрелка, она происходила на улице Химиков, где в январе этого года также происходило нечто подобное. Тогда в результате спецоперации погиб мужчина по фамилии Юсупов, который, по оперативным данным, также имел принадлежность к радикалам. То есть, в общем-то, получается некая такая облюбованная бандитами улица, где вот уже повторно происходит такой ЧП.
Для проведения спецоперации жители нескольких домов на улице Химиков были на время эвакуированы. Боевики оказали сопротивление. Один из убитых привел в действие взрывное устройство. Сотрудник спецназа погиб, накрыв его своим телом. Обозреватель «Новой газеты» Ирак Муртазин уверяет, ситуация в Татарстане начала обостряться еще 13 лет назад. Однако власти до сих пор делают вид, что угроза терроризма в республике – это миф.
Идеи ваххабизма, они становятся все популярнее и популярнее в Татарстане. Главная причина в том, что проповедники традиционного ислама для европейской части России, салафизма, они сейчас воспринимаются, прежде всего, молодежью, как в недавние времена идеологические отделы обкомов, райкомов партии. Традиционный ислам, он стоит на службе у государства, а многим не нравится то, что происходит. Те же проблемы чиновничьего произвола, той же коррупции, того же беспредела бюрократического. Традиционная религия, поддерживая действующую власть, она фактически оправдывает вот весь этот чиновничий бюрократический произвол. А ваххабиты, они выступают как бы альтернатива существующей вот религии, и получается, что этим находят очень много сторонников, прежде всего среди молодежи. Всякий раз власть попытки серьезного, принципиального разговора о ваххабизме низводит до частного случая. 99-й год. стало известно о том, что к взрывам в Москве, там на улице Гурьянова, причастен некто Тайтаков, выпускник мадресе ЮЛДЭС на Набережной Челнинской. Что делает татарстанская власть? Она преподносит, что, ах, сволочи, гады, вот в отдельном там мадресе ЮЛДЭС, там вот очаг этой проблемы там появился. Мы решим эту проблему тем, что мы закрыли этот мадресе. Через 13 лет, когда убили Валиулу Якупова, ведь первая версия, которая вбивалась в сознание россиян, то, что там не поделили деньги.
По итогам спецоперации в Казани возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это дело объединено с уголовным делом по факту покушения на муфти Духовного управления мусульман Республики Татарстан и убийства его заместителя. Праздничное богослужение в день жертвоприношения проходит сегодня в 1000 мечети Казани. По данным МВД, обеспечивать безопасность людей призваны около 2000 вооруженных сотрудников полиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Обстоятельства операции в Казани вызывают многочисленные вопросы у экспертов и наблюдателей. Силовые ведомства делятся с общественностью информацией скупо. Информация эта зачастую противоречивая и не позволяет восстановить ни канву событий, ни их причинно-следственные связи. Стилистика сообщений о ликвидации бандитов в жилом доме на улице Химиков совпадает с той, которую используют официальные российские представители в сводках о борьбе с вооруженным исламистским подпольем на Северном Кавказе. Означает ли это, что такое же подполье сформировано и в Татарстане? Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с директором службы вещания на татарском и башкирском языках Римом Гильфановым.
В отсутствие достоверной информации, конечно, нам остается только анализировать вот эту стилистику, контекст, на фоне чего все это происходило. Сообщения из Татарстана напоминают то, что раньше приходило и сейчас приходит из Дагестана, из Северного Кавказа. Люди, которые, в принципе, лишены более-менее подробной информации, они на чисто эмоциональном уровне сразу проводят параллель между Татарстаном и Северным Кавказом. Хотя, я думаю, надо здесь все-таки знать и историю, знать и контекст. У нас сегодня праздник, да, Курбан-Байрам. Как раз за день до праздника в Казани случается такое. А летом вот убийство бывшего заместителя муфтия и покушение на муфтия тоже произошли за день до Ураза-Байрам.
Понятно ли обстоятельства случившегося? Действительно ли, по крайней мере, один из людей, который был убит вчера на этой улице Химиков в Казани, был причастен к убийству представителей духовенства?
Официально они оба как бы оказались причастными. МВД сообщает, что и Кашапов, и Валеев были в списке подозреваемых, которые якобы организовали покушение на муфтия. Я же смотрю на события Татарстана как бы в контексте всего того, что происходит в России. Сейчас вот мы имеем как бы специальный департамент по общественным проектам, как известно. Готовится стратегия национальной политики, где открытым текстом пишется, что русский народ является решающим народом в Российской Федерации. Президент все время говорит, что нужно создать политическую нацию россиян. В свое время коммунисты строили советский народ. И на фоне этого у меня тоже подкрадываются такие сомнения, а не очередной ли это такой общественный проект.
Там довольно любопытно и тоже странно то, что происходит, как мне кажется, с расследованием покушения на Илдуса Файзова и убийства Валиулы Якупова. Объявлено, что около 10 человек были участниками этой операции, большая часть из них отпущены под подписку о невыезде, один человек арестован, и вот сейчас еще вот эти двое были. Что это были за люди? Зачем потребовалось покушаться на жизнь муфтия?
Те люди, которые первоначально были задержаны, и те, которые сейчас якобы убиты, между собой вообще не связаны. Арестовывались вообще-то люди, которые были в рабочих отношениях с Якуповым и с муфтием Файзовым. Деньги на хаджа они не поделили или там другие, более такие финансовые, экономические дела. Их потом всех отпустили. Они сейчас подозреваемые, но они не в обороте. А потом всплыла вот эта группа Раиса Мингалеева. Объявили, что он мертв. Даже показали видео. И все это, опять же, так театрализованно, и их показали с автоматом в лесу, струбили, дескать, в лесах Татарстана, там опять какие-то бандформирования появились, хотя в Татарстане и лесов-то уже не осталось. Ну и закрыли тем, что Амир якобы умер, показали его похороны. Получается так, что силовики, они сами не знают, за какую нитку ухватиться. В Татарстане года два назад в Нурлатском районе тоже как бы ликвидировали вооруженную группировку, как МВД выражалось, никого живьем не взяли, убили. На убийцу можно все что угодно повесить.
Понятна ли конфигурация того, что, условно говоря, называется вооруженным исламистским подпольем? Существует оно вообще в Татарстане или нет?
Я сильно сомневаюсь. Я уверен, что есть позиция официальному муфтиату, есть люди, которые не приемлют вот это вот давление государственных органов на исламскую умму. Во-первых, может быть, у них образование другое, может быть, да, действительно, они учились где-то за рубежом и просто привыкли к другим отношениям между властью и общиной, между личностью и общиной, между мечетью и общиной. Но сказать, что это вооруженное подполье, нет для этого ни предпосылок, ни фактов.
С директором службы вещания «Радио Свободы» на татарском и башкирском языках Римом Гельфановым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Напомню о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября. Цитата: «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Он назвал случившееся вопросом взаимодействия спецслужб. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис», подконтрольного Министерства обороны, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Задержаны 2 человека. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы: стали известны подробности операции по уничтожению участников вооруженного исламистского подполья в Казани. В офисах холдинга «Рособоронсервиса» проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Парламент Грузии подтвердил полномочия нового правительства республики. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. Сейчас у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. До президентских выборов в США осталось 12 дней. Кандидаты в президенты и вице-президенты после серии теледебатов отправились в агитационные туры по стране. Есть ли какие-то свежие зарисовки из этих поездок?
Здравствуйте, Валентин. Да, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Чарльз Блоу обращает внимание на вчерашнюю речь кандидата в вице-президенты Пола Райана в Кливленде, штат Огайо. Речь республиканца была посвящена бедности и экономической мобильности. Пол Райан заявил, что в нынешней войне с бедностью бедность побеждает. Однако, чего не сказал Райан, это то, что его проект бюджета в этой войне выступает не на стороне бедных. Это одна из попыток представителей лагеря Ромни в последние дни перед выборами смягчить жесткую риторику для того, чтобы оказаться в Белом доме. Однако проблема в том, что проект бюджета Пола Райана, председателя бюджетного комитета Палаты представителей, уже напечатан на бумаге в марте. Райан заявляет, что правда состоит в том, что МИД и я верим в подлинное сострадание и в мобильность сверху донизу, и мы предлагаем видение, основанное на реальных реформах, направленных на то, чтобы вытащить людей из бедности. Однако, как отмечает обозреватель «Нью-Йорк Таймс», предыдущие планы федерального бюджета, разработанные Полом Райаном в прошлые годы, содержат статьи по приросту капитала и распределению дивидендов, которые не выглядят справедливыми по отношению к малоимущим. Это, напомню, пишет «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, во вторник вечером республиканский кандидат в сенаторы от Индианы Ричард Мурдок заявил, что, по его мнению, зачатие ребенка даже в результате изнасилования является божьим промыслом. Насколько я понимаю, это высказывание снискало немало отрицательных отзывов, учитывая полемику в США по вопросу об абортах, когда они допустимы, когда нет. Какова реакция в американской прессе?
Как пишет корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Карен Тимолти, Мурдок сделал это заявление во время дебатов с претендентами на кресло сенатора от демократов и либертарианцев Джо Доннелли и Эндрю Хорнингом. Мурдок уточнил, что считает необходимым сделать аборт в том случае, если беременность угрожает жизни женщины. Тем не менее, высказывание Мурдока вызвало шквал критики в его адрес. Корреспондент «Вашингтон-Пост» отмечает, что от позиции Мурдока дистанцировался кандидат в вице-президента США от республиканцев Митт Ромни, который, между тем, также настроен скептически к абортам. Немного позднее сам Мурдок заверил своих критиков в том, что его слова были неверно истолкованы. «Я только сказал, что Бог создает жизнь. Как человек религиозный, я в это верю. Хочет ли Бог, чтобы людей насиловали? Конечно, нет». Конец цитаты. Корреспондент «Вашингтон Пост» также отмечает, что немного ранее похожий скандал был спровоцирован другим республиканцем. В августе этого года кандидат сенатора от Миссури Тодд Эйкин заявил, что в большинстве случаев женский организм способен самостоятельно прервать беременность, наступившую в результате изнасилования. При этом Эйкин использовал словосочетание «законное изнасилование». Позже он извинился за эти свои слова, однако прервать кампанию отказался, пишет Карен Тимолти в газете «Вашингтон-Пост». Валентин.
Алан, и в заключение давайте поговорим о роли бывшего президента США Билла Клинтона в нынешней предвыборной стратегии Барака Обамы. Как я понимаю, раньше эта роль считалась исключительно положительной и важной, но теперь в этом возникли сомнения.
Да, Валентин, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Мэтт Бэй полагает, что Билл Клинтон в действительности может навредить кампании Барака Обамы. Хотя речь Клинтона в поддержку Обамы на национальном съезде Демократической партии стала запоминающимся событием, в последние недели перед выборами советы Клинтона Обаме начинают выглядеть подозрительными. Клинтон, например, пытается убедить штаб Обамы в том, что независимые избиратели могут простить Митту Ромни то, что тот говорил, чтобы выиграть партийную номинацию. Однако они будут куда с большей неохотой голосовать за Митта Ромни, если им будет казаться, что это будет голосование фактически за третий срок Джорджа Буша-младшего. Клинтон в свое время дважды выигрывал президентские выборы, позиционируя себя как прагматик, выступающий против консервативного экстремизма. И такую же линию поведения он пытается рекомендовать Обаме. Но учитывая то, что Митт Ромни то и дело меняет взгляды на одни и те же проблемы, советы и опыт Клинтона в этом смысле могут оказать на кампанию Обамы скорее негативное воздействие, пишет колумнист «Нью-Йорк Таймс» Мэтт Бэй. Валентин.
Благодарю вас, Алла. Напомню, что обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Сегодня в Лефортовском суде Москвы рассматривают жалобу потерпевших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Бывшие заложники и родственники погибших пытаются обжаловать постановление Следственного комитета, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту гибели людей во время проведения операции по освобождению заложников 26 октября 2002 года. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначение денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Возбуждение уголовного дела по факту гибели заложников, пострадавшие в результате теракта на Дубровке, добиваются на протяжении последних 10 лет, и пока все эти попытки оборачиваются неудачей. Даже после решения Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, говорится о том, что власти Российской Федерации должны провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. И в недавнем отказном постановлении следователь Супруненко ссылается на проверку десятилетней давности, в результате которой следователи не нашли состава преступления в действиях должностных лиц, ответственных за организацию спасательной операции и оказание медицинской помощи освобожденным заложникам. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Следователь указал нам только на одно постановление. В то же время в разные сроки следствие приняло 3 постановления. Так, в очень быстром темпе, еще 2 декабря 2002 года, следствие подшило материалы первого тома постановление об отсутствии состава преступления в действиях спасателей и медиков. Но в тех же материалах дела подшит рапорт следователя, который указывает, что необходимы дополнительные допросы спасателей, врачей и так далее. Его позиция была принята, были проведены допросы нескольких спасателей, в основном из руководящего звена МЧС, и это было подшито к делу. И появилось второе постановление на ту же самую тему. Оно датировано 31 декабря 2002 года. То есть мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда Светлана Губарева вместе с нами в Замоскворецком суде обжаловала это постановление. И если бы суд отменил его действия, то остался бы его дубль. А суд Судья в то же время заявила, что рассмотрение более раннего постановления не является предметом жалобы. Вот такая хитрая ловушка у следствия. Но следователь, очевидно, забыл, что кроме действий спасателей и медиков, мы еще рассматриваем действия спецслужб. Под ним тоже было принято постановление 16 октября 2003 года. Тем же постановлением прекращалось уголовное преследование террористов в связи с их смертью. Данное постановление по спецслужбам было отменено. Но из материалов отказа, которые мы получили, следователь не обратил внимания на это постановление.
По мнению Дмитрия Миловидова, российские власти не заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств смерти заложников. Однако Россия обязана выполнять решение Европейского суда по правам человека, а потому последней инстанцией, которая, по мнению пострадавших, может оказать влияние на принятие решения о возбуждении дела по факту гибели людей, остается Комитет министров Совета Европы.
Следствие работает по установке президента Путина, данной сразу после трагических событий. Никого наказывать не будем, ведь их уже не спасти. Президент дал установку, отметая таким образом ответственность из себя тоже. Это уже мы ждем от суда принятия решения, обязывающего следователя возбудить уголовное дело по факту гибели людей. В противном случае мы будем вынуждены сообщить Комитету министров Европы о том, что решение Европейского суда не выполняется.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге открывается 5-й юбилейный кинофестиваль «Бок о бок». В программе 37 фильмов из России, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Чили, Бразилии, Китая, Уганды. Всего более чем из 20 стран мира. Рассказывает Татьяна Вольская.
37 фильмов фестивальной программы – это немало. Представительно выглядит и жюри, куда входят кинокритик Лидия Маслова из издательского дома «Коммерсант», сценаристка Марина Потапова, куратор экспериментальной программы Международного кинофестиваля «Послание к человеку» Михаил Железников, феминистка Ольга Липовская и директор Международного шведского квир-кинофестиваля Мелисса Лингрен. Мне интуитивно показалось правильным поучаствовать в фестивале в Петербурге, который многими считался не только культурной, но и гей столицей России. А теперь вдруг зачем-то его пытаются превратить в столицу гомофобии, которая мне, как всякая фобия, неприятна. Так объясняет свое участие в работе жюри кинокритик Лидия Маслова. Сценаристка Марина Потапова считает очень важным показывать молодежи, что быть членом ЛГБТ-сообщества не страшно, что про это снимают кино, говорит одна из организаторов кинофестиваля Гуля Султанова.
Наш фестиваль в этом году отмечает 5 лет. И в этом году мы обратились вообще к истории ЛГБТ-кинематографа, ЛГБТ-движения. И в этом году у нас будет очень много разных фильмов из разных стран и континентов. Фильм «Открытие» — это чилийский фильм «Молодая и дикая». Чилийский режиссер Мариали Ривас, она приехала уже в Петербург и после «Открытия» пообщается с фестивальной публикой. А также у нас будут завтра «Китайский вечер», посвященный китайскому кинематографу, а также тому, как ЛГБТ-темы освещаются и проживаются в Китае. В понедельник у нас будет «Израильский вечер», несколько фильмов, один документальный. Такой социальной тематикой – это фильм о беженцах из-за Палестины в Израиль, о гомосексуалах, которые в Палестине находятся под угрозой убийств даже со стороны своих родственников, если они знают, что они гомосексуалы. И эти люди ищут пристанище в Израиле, но израильские власти их депортируют обратно. Мы пообщаемся с израильским режиссером Эйтаном Фоксом, можно сказать, культовым режиссером. В этом году впервые на ЛГБТ-кинофестивале целых 6 российских фильмов. Эти фильмы мы объединили в сборник, который называется «Начало».
Кинофестиваль «Бок о бок» – это всегда не только кинопоказы. В этом году впервые на нем пройдут политические дебаты. И вообще, во многих случаях фильм можно рассматривать как повод для широкой дискуссии на острые темы. Так, после просмотра документального фильма «Зови меня Кучу» будет обсуждаться последние законодательные инициативы, направленные против ЛГБТ-сообщества в разных странах. В центре внимания Уганда и Россия. Россия. Один из ключевых участников предстоящей дискуссии – ЛГБТ-активистка из Уганды Стош Йовен. «Гомофобные законы принимаются не только в России», – говорит директор антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Ситуация в Уганде представляется совершенно драматичной. Там вводился недавно закон, грозящий смертной казнью, саму пропаганду. К счастью, огромный протест в мире. Я вот тоже посильно пыталась принять участие. Закон был отложен. Надеюсь, он не будет принят. Но все-таки это такой страшный пример. И правозащитники именно из Уганды очень многим рискуют и вызывают у меня огромное уважение.
Кстати, на кинофестивале учрежден специальный приз «Храбрый хвост». Эта награда будет вручена представителям гражданского общества, журналистам, художникам, общественным и политическим деятелям, которые высказываются за равные права для ЛГБТ-сообщества России. Говорит еще один из участников политических дебатов кинофестиваля «Бок о бок» Максим Иванцов.
Мы будем пытаться создать те проблемы, в отношении которых нет единства у самого ЛГБТ-сообщества и людей либерально настроенных. Часто законодательными инициативами против ЛГБТ-сообщества выступают политики, которые сами являются геями и лесбиянками. Такой интересный феномен. И встает всегда сложный вопрос, как к этому относиться.
Активисты некого общественного движения «Реакция» собираются провести одиночный пикет у гостиницы «Англитер» во время открытия кинофестиваля «Бок о бок», а также подать заявление в полицию с просьбой возбудить в отношении организаторов уголовное дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября, цитата, «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Задержаны 2 человека. Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении 5 дел о мошенничестве в связи с незаконной продажей по меньшей мере 8 объектов недвижимости, а также земельных участков и акций. В Татарстане спецназ МВД переведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Как уточнили сегодня представители правоохранительных органов, погибли не 3, как сообщалось ранее, а 2 боевиков. Адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, пожаловался, что после обыска в его квартире пропали документы, касающиеся этого дела. Коротков-Гуляев сообщил, что обыск проводился вчера вечером, его причину адвокаты неизвестны. Парламент Грузии сегодня должен утвердить состав нового правительства во главе с Бедзиной Иванишвили. На парламентских выборах 1 октября победила оппозиционная коалиция миллиардера Иванишвили «Грузинская мечта», которая и выдвинула своего лидера кандидатом на пост главы правительства. Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить 4-дневное перемирие на время исламского праздника Ид-аль-Адха, который начинается в пятницу. Заявление было принято в среду единогласно. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Соглашению, достигнутому при посредничестве Египта, предшествовали несколько дней, в течение которых стороны обменивались ударами. Продолжаем программу «Время свободы». Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве, цитата, «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Он назвал случившееся, цитата, «вопросом взаимодействия спецслужб» и сказал, что по этой причине уголовное дело возбуждаться, скорее всего, не будет. Между тем, международные правозащитные организации дали свою оценку делу Развожаева, а к самому заключенному сегодня, наконец, допустили его адвоката Марка Фегина. С подробностями Елена Поляковская.
Украинские спецслужбы фактически признали, что Леонид Развожаев был похищен на территории страны. Правда, представитель МВД Украины Владимир Полищук объяснил в интервью «Радио Свобода», что уголовное дело правоохранительные органы страны, скорее всего, возбуждать не будут, так как не считают это похищением.
Ну, власне, его показывали все телеканалы российского телебачения. В компании, в присутствии...
Его, собственно, показали все каналы российского телевидения в компании в присутствии сотрудников российских правоохранительных органов. Поэтому определение похищения человека здесь не может быть использовано. Милиция расследует только те преступления, которые есть в Уголовном кодексе. Похищение как такового, если бы какой-то криминальный элемент похитил бы человека, ему угрожала бы опасность его жизни, конечно, тут бы было возбуждено уголовное дело. А он был жив и здоров, и на следующий день появился на всех телеканалах России.
Один из адвокатов, который будет представлять в суде интересы Леонида Развожаева, специалист по делам, связанным с экстрадицией, Анна Ставицкая, считает заявление Полищука абсурдным и говорит, что похищение Леонида Развожаева российскими спецслужбами на территории Украины противоречит нормам международного права.
Довольно странное заявление представителя власти Украины, потому как существуют определенные законные методы передачи человека из одного государства в другое, а именно существует такое понятие, как экстрадиция. Никакие спецслужбы, они не могут приезжать на территорию иностранного государства, похищать человека и привозить его в другое государство для того, чтобы привлекать его к уголовной ответственности. Это противоречит, как я уже сказала, всем нормам международного права.
Между тем, в четверг в середине дня к Развожаеву наконец допустили его адвоката Марка Фейгина. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитник Зоя Светова.
Сизоли Фортова делит свое помещение со Следственным комитетом ФСБ России до сих пор, хотя Сизоли Фортова находится в подчинении ПСИН России, а не ФСБ, как оно было раньше. Но, тем не менее, очень большое помещение там занимает Следственный комитет ФСБ России, и поэтому для встреч с адвокатами в Сизоли Фортова не хватает кабинетов.
Тем временем члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетившие в следственном изоляторе Лефортова Леонида Развожаева, в четверг разослали специальный документ, в котором говорится о том, что Развожаев был похищен в Киеве и явку с повинной написал после пыток и угроз. Члены комиссии также обратили внимание на то, что в течение 5 часов не могли встретиться с Развожаевым и другим оппозиционером Константином Лебедевым. Об этом Радио Свобода рассказала член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова.
Нам создавали препятствия для посещения Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Сотрудники СИЗО Лефортова говорили нам о том, что они заняты на следственном действии, а как мы выяснили потом, когда их увидели, что ни на каких следственных действиях они не были заняты. Просто от нас прятали Леонида Развожаева и Константина Лебедева для того, чтобы Леонид Развожаев не мог рассказать нам о том, как его похитили на Украине представители каких-то российских структур, да, о том, как его 2 дня держали в подвале и под давлением, под психологическим, закованного в наручники, заставили дать признательные показания и явку с повинной. Этот наш отчет, этот наш акт о посещении Развожаева и Лебедева в СИЗО Лефортово и об обстоятельствах этого посещения мы направим также президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Точно так же мы поступили, когда мы проводили независимое расследование по делу о гибели Сергея Магнитского. Мы сразу в несколько адресов направили наше расследование.
Заявление по поводу дела Леонида Развожаева сделали и несколько международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Transparency International. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин особо обратил внимание на то, что в отношении российского оппозиционера были нарушены нормы международного и российского права.
Всемирное правозащитное движение Amnesty International выступило с заявлением, требуя от российских властей тщательно расследовать заявление о том, что Леонид Развожаев был похищен и подвергся пыткам. В своем документе, который был распространен в среду, организация заявляет о том, что сообщение о похищении спецслужбами и сообщение о том, что Развожаев был подвергнут пыткам, вызывает тревогу и должны быть тщательно расследованы. А намерены ли российские власти в своих судопроизводственных действиях придерживаться стандартов независимого судопроизводства? Именно с этим вопросом и обратилось Всемирное правозащитное движение Amnesty International к российским властям как в своем заявлении, так и в письме, посланном в соответствующие инстанции Российской Федерации.
В четверг посольство США в Москве обратилось к правительству России с просьбой расследовать сообщение о том, что фигурант дела о подготовке беспорядков в России Леонид Развожаев написал явку с повинной под пытками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 9 лет со дня ареста бывшего руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В преддверии этой даты мы побеседовали с его адвокатом Вадимом Клювгантом. приближается 9 лет, как Ходорковский находится в заключении. Как он переживает эту дату, в каком он настроении?
Он уже давно не ориентируется на какие-то там сакральные даты. Вообще, насколько я знаю, не очень падок на эти все символы. А уж сейчас, в нынешних условиях, тем более. Поэтому на его настроение не влияет какая-то там очередная дата. Но само по себе то, что это уже 9 лет, это срок, который уже просто зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы, даже если вот вывести за рамки то, что это вообще все фальшивка от начала до конца. И, конечно, по-человечески невозможно не переживать, и Михаилу Ходорковскому в том числе, и его, конечно, тревоги прежде всего связаны с его близкими, которых он столько лет не видит, с которыми он разъединен. Вот сам он человек очень сильный, а вот за своих близких, за родителей, за детей, за внучку, которая родилась, и он ее не видел еще ни разу. Вот это да, конечно.
У вас есть какие-то представления о том, когда Ходорковский может выйти на свободу?
Я не предсказатель, поэтому мой ответ банально прост на этот вопрос. Как только в его деле начнет работать закон, вот это сразу первое, что должно произойти в этом случае, он должен быть на свободе. До тех пор, пока это все в виде расправы, где не закон действует, а действуют какие-то любые другие мотивы при принятии решений, это совершенно непредсказуемо все. Оснований, каких бы то ни было, не то что законных, а близких к законным, для того, чтобы он находился там, где он находится, нет ровным счетом никаких.
Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов был бы помиловать Ходорковского, если тот напишет прошение о помиловании. Вы видите какие-то перспективы вот в таких развитиях событий?
Прежде всего, позвольте мне вас поправить. Владимир Путин, если внимательно посмотреть, что он сказал, что он готов был бы рассмотреть ходатайство, ежели таковое ходатайство о помиловании будет подано. Это, как мы с вами понимаем, в оттенках русского языка совсем не то, что вы сказали. Рассмотреть можно по-разному. И я думаю, что не случайно такая формулировка выбрана была, именно та, которая была произнесена, а не та, которую люди со свойственным оптимизмом и желанием услышать какую-то надежду услышали в этих словах. Это все очень лукаво, это все, опять же, ни на каком законе не основано. И тот же Путин миловал без всяких ходатайств, и Медведев миловал без ходатайств. И параллельно они говорят, что, когда это касается Ходорковского, что вот никак без ходатайства ничего не может быть. Уже много раз это все обсуждалось, здесь нет ничего нового. Значит, если бы у президента России было желание осуществить свое конституционное полномочие по помилованию любого осужденного на территории страны, вне зависимости от любых других критериев и условий. Это бы уже давно и многократно можно было сделать. Но этого не происходит, происходят только разговоры, которые скорее напоминают такое лукавое словоблудие и, как по русской пословице, наведение тень на плетень. А решить, обращаться ли с таким ходатайством или не обращаться, может только один человек. Тот человек, которого это касается, никто другой за него этого решения принять не может. Но я еще раз повторю, что требование ходатайства само по себе на законе не основано. Процедура, утвержденная тем же Путиным еще в предыдущие его президентские сроки, где отправной точкой является такое ходатайство, неконституционно. Об этом существует масса уже экспертов, мнений, наиболее авторитетных правоведов. И здесь для добросовестной дискуссии нет никакого предмета.
Дело Лебедева, которому сократили срок лишения свободы, потом, правда, пересмотрели это решение, вот сейчас 1 ноября вновь будет рассматриваться вопрос о сокращении срока. Вот это может оказать какое-то влияние на дело Ходорковского?
Понимаете, нет отдельного дела Платона Лебедева и нет отдельного дела Михаила Ходорковского. Они осуждены беззаконно по одним и тем же приговорам фальшивым, по одному и тому же фальшивому делу. И то, что происходит как в отношении одного из них, так и в отношении другого, это все элементы разновидности одной и той же расправы, вот, просто с разными, позволения сказать, оттенками и бантиками. То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Поэтому я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге, но посмотрим, что и как будет, и как этот новый круг будет происходить.
Адвокат Вадим Клювгант. в 9-ю годовщину ареста Михаила Ходорковского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы поговорим о деле бывшего президентского охранника, охранника президента Украины Николая Мельниченко, который был арестован в киевском аэропорту Борисполь, и о том влиянии, которое этот арест может оказать на ситуацию на Украине в преддверии выборов и после них. И завершим этот информационный час мы обзором блогов в рубрике «Сетевые разговоры». А сейчас в Москве без четверти пять. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября, цитата, «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Сергей Хурцевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Задержаны два человека. В Татарстане спецназ МВД переведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, пожаловался, что после обыска в его квартире пропали документы, касающиеся этого дела. Парламент Грузии должен сегодня утвердить состав нового правительства во главе с Бедзиной Иванишвили.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Адвокат Вадим Клюлганд о 9-летии со дня ареста Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Украинские политики и общественные деятели о последствиях дела Развожаева для их страны.
Право автора.
Явился и повинился. Илья Минштейн об особой презумпции невиновности в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В киевском аэропорту Борисполь вчера арестовали объявленного ранее украинскими властями в международный розыск бывшего президентского охранника Николая Мельниченко, прилетевшего рейсом из Нью-Йорка. Его обвиняют в разглашении гостайны. Утверждается, что он уже дал первые показания генпрокуратуре. Зачем решил вернуться на родину за несколько дней до парламентских выборов, главный герой разразившегося 12 лет назад на Украине кассетного скандала. Об этом Владимир Вахненко.
Год назад автор самых громких разоблачений украинских политиков бежал из страны после того, как против него возобновили расследование старого уголовного дела. Экс-майору инкриминируют разглашение государственной тайны, подделку документов и превышение служебных полномочий. Напомню, что в 2000 году Мельниченко оказался в центре кассетного скандала, когда обнародовал аудиозаписи бесед, якобы сделанные в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Из записей следовало, что Кучма может быть причастен к расправе над журналистом Георгием Гангадзе. Полтора года назад экс-главе государства были предъявлены обвинения в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству Гангадзе. Однако в прошлом декабре это дело неожиданно закрыли. Летом стало известно о задержании Мельниченко в Неаполе, но итальянский суд не нашел причин для его экстрадиции на Украину, и бывший президентский охранник отправился тогда в США, где он имеет статус беженца. Почему же Николай Мельниченко решил вернуться на родину, если знал, что здесь его арестуют? Вот как на этот вопрос отвечает его гражданская супруга, телеведущая Наталья Розинская.
Он прилетел, потому что у него есть что сказать украинскому обществу. Он владеет огромным объемом информации, обнародование которой невыгодно очень многим людям, находящимся у власти и стремящимся и далее руководить нашим государством.
В сентябре Мельниченко заявил, что в его распоряжении есть аудиозаписи, свидетельствующие о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. Влиятельный политик был расстрелян 16 лет назад в аэропорту Донецка. Первый заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин летом обещал предъявить обвинение по этому делу Тимошенко сразу после ее выздоровления. Недавно экс-премьер попросила вернуть ее в Качановскую колонию из больницы, поскольку она не может лечиться в условиях, когда за ней ведется постоянное видеонаблюдение. После ареста Мельниченко, очевидно, следует ожидать появления компромата не только в отношении находящейся за решеткой Юлии Тимошенко,
но и бывшего президента Леонида Кучмы. О миссии экс-майора говорит директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Не думаю, что он по своей воле сел в тюрьму. Это уже даже не филантропия, и он не собирался это делать. Я думаю, что его заманили сюда, это какая-то ловушка. А то, что он продолжал шантажировать и Тимошенко, и Кучму по разным основаниям, это вне всякого сомнения. Ведь не надо забывать, что технология Мельниченко возникла как орудие против режима Кучмы, а не против Тимошенко или против других лиц. Поэтому, да, кроме того, что власти готовят, видимо, судебное дело с участием Мельниченко против Тимошенко, конечно же, сейчас актуализируется вопрос о пленках, связанных с бывшим президентом Кучмой.
Соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Сергей Соболев, связывает прибытие Мельниченко на Украину с кампанией власти по дискредитации оппозиции.
Теперь очередная история, когда этот политический шарлатан Мельниченко рассказывает о том, что у него есть какие-то материалы против оппозиции. Цену Мельниченко все очень хорошо знают. Чудесно помнят, как он прибегал торговаться в оппозицию, рассказывая о том, что у него есть материалы против Януковича. Поэтому все это, знаете, мыльные оперы, которые власть пробует разыгрывать с последними днями выборов. Но это вряд ли им поможет.
Действительно ли Мельниченко просил включить его в список кандидатов в депутаты от одной из оппозиционных партий? Снова Сергей Соболев.
Мельниченко отшили практически все оппозиционные ключевые партии. Это подтвердили практически из всех штабов, как он носил чемоданы компроматов и рассказывал, что он будет ключевым глашатаем. Но мы знаем, как он активно торговал пленками все эти десятилетия, вместо того, чтобы давать реальные показания о том, что было. И, к сожалению, Мельниченко сделал из политики доходный бизнес. И все это чудесно понимают.
28 октября украинцам предстоит избрать новую Верховную Раду. Эксперты предполагают, что возможное разоблачение Мельниченко не повлияют на исход голосования, а его признание, наряду с новыми подробностями весеннего теракта в Днепропетровске, будут использованы властями уже после выборов.
После окончания выборов власти прогнозируют очень шумную, негативную общественную реакцию как внутри страны, так и за рубежом. И для того, чтобы, в общем-то, отвлечь внимание, понизить интересы к результатам выборов, вот затевается сразу несколько таких крупных пиар-акций. Одна из них – это будет разоблачение якобы банды взрывников, которые хотели взорвать там Днепропетровск и другие крупные города Украины. А второе – это будет очередные сенсационные показания Мельниченко, но уже прямо из тюрьмы. До Нового года, вот, я думаю, будут использоваться вот эти две такие шумовые ракеты.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» и завершим этот информационный час обзором российской западной благосферы, посвященной законопроекту о госизмене.
Благосфера обсуждает утвержденные Госдумой поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в результате чего понятия «государственная измена», «шпионаж» и «незаконное получение государственной тайны» можно будет трактовать значительно шире, чем раньше, что, вероятнее всего, приведет к увеличению числа судебных процессов, связанных с нарушением законодательных норм о государственной тайне. Несмотря на то, что поправки еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент, в интернете никто не сомневается, что приняты они будут без проволочек. На сайте «Особая буква» обращает внимание на сроки, предусмотренные за общение с иностранцами – от 12 до 20 лет.
По мнению юристов и правозащитников, если закон вступит в силу, изменником или шпионом может стать любой гражданин, которому доведется пообщаться с иностранцами. Благо, иностранцев вокруг гораздо больше, чем кому-то кажется. В силу укоренившихся стереотипов многие не считают бывшие советские республики настоящей за границей. Впрочем, эти стереотипы, судя по всему, уходят в прошлое. Именно в сговоре с грузинской разведкой подозревают Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Их дело может стать первой ласточкой в череде уголовных процессов против оппозиционеров, которые продавали родину гондурасским и папуасским империалистам.
Чебоксарский публицист Александр Белов вспоминает о том, как статьи о госизмене применялись на практике в Советском Союзе, как трактовалась формулировка «выдача государственной тайны для нужд СМИ».
Следует так понимать, что теперь журналист может попасть за решетку, даже если без злого умысла приведет чьи-то слова, данные, в которых доблестные органы узреют державный секрет. Вроде бы особых поводов для беспокойства не имеется. За долгую карьеру не припомню случая, чтобы кто-нибудь из собеседников горел желанием поделиться с прессой схемой расположения стратегических ракет или чертежами новой подводной лодки. Вообще, в те дославные времена журналистам не нужно было особенно заморачиваться. Ведь существовало целое управление по охране государственных тайн в печати. Перед сдачей номера все полосы относили к цензорам, которые вычитывали их вплоть до последней буковки. Чуть что не так, сразу вычеркивали. На все случаи у них были секретные инструкции и справочники. Тот же «Химпром» какое-то время можно было называть в республиканских газетах только при публикации итогов соцсоревнования. А вот в репортаже о праздничной демонстрации, расположенной на той же полосе, даже просто упомянуть колонну предприятия было уже непозволительно. Похоже, что управление по охране гостайн в печати пора воссоздавать. Наверняка старые кадры щедро поделятся своим опытом.
Иван Павлов, один из руководителей фонда «Свобода информации», обращает внимание на сроки, предусмотренные за шпионаж или разглашение информации в ущерб внешней безопасности.
Все широко обсуждаемые законы последнего времени о черных списках, митингах, иностранных агентах, клевете – это цветочки по сравнению с тем законом, который был окончательно рассмотрен в Госдуме. Спешно принятый законопроект о новом понимании госизмены. Вот это ягодка. Государство расчехляет настоящую дубину. Срок наказания по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации от 12 до 20 лет. Нижняя планка наказания за убийство при отягчающих обстоятельствах – 8 лет. Почувствуйте разницу. Обвинение в государственной измене – это фактически уже обвинительный приговор. Указанная статья уже несколько лет как выведена из юрисдикции суда присяжных. Обвиняемый не имеет права на суд равных. Шанс на оправдательный приговор стремится к нулю. Если присяжные выносят оправдательный вердикт в 20-25% случаев, то доля оправдательных приговоров у профессионального судьи менее 1%, и я сомневаюсь, что этот процент оставляет хоть какие-то надежды для обвиняемых в государственной измене.
ЖЖ-пользователь Windows Acer для пояснения изменений, внесенных в статью Уголовного кодекса о госизмене, публикует фрагмент картины, нарисованной в 1938 году художником Михаилом Антоновым «Разоблачение врага народа в цеху». В комментариях к этому посту реплика блогера Эва Фируца.
Сталинская 58-я статья в современном варианте.
Западные блогеры тоже не прошли мимо законодательных инициатив Российской Госдумы. Больше всего их взволновало, что статьи о шпионаже можно теперь широко применять в отношении международных организаций.
Список организаций, которые могут извлекать выгоду из государственных секретов, теперь добавлены транснациональные компании. Правозащитники говорят, что за передачу информации таким организациям, как Amnesty International или Европейский суд по правам человека, могут теперь возбудить уголовное дело.
В блоге «From Where I Sit» Херилим пишет, что расширение понятия «государственная измена» связано со стремлением президента Владимира Путина покончить с оппозиционными выступлениями.
Теперь, когда его снова переизбрали президентом, он решил, что ему надоели антипутинские демонстрации и ребята, которые по каждому поводу выражают свое несогласие. Он противен. Именно к нему хорошо подходят слова «вооружен и опасен». Российский народ уже продемонстрировал, что может взять под контроль собственную страну. Я думаю, это нужно сделать снова и как можно быстрее.
Журналист Маша Гессен в блогах «Нью-Йорк Таймс» считает, что принятые поправки отражают преданность России примитивной патриотической риторике, которую лучше всего можно объяснить на примере отношений родителей и детей.
Принятые поправки отражают специфическое понимание России и патриотизма, которое заставляет меня в меньшей степени думать о принципе Владимира Ильича Ленина «Кто не с нами, тот против нас», а скорее об ответе Вовы, моего сына-подростка, на просьбу немедленно вынести мусор. «Ты меня просто не любишь». К счастью, Вова не может послать меня в тюрьму только потому, что его заставили выполнять работу по дому.
Рубрика «Сетевые разговоры» подготовлена Александрой Вагнер. Завершает этот информационный час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Мы вернемся в эфир через 60 минут в 6 вечера и начнем с разговора об обысках в оборонсервисе. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
свободе. Быстро и точно.
Пытки, несомненно, были.
Мы провели консультации с различными группами в Сирии, с которыми смогли...
Самарский правозащитник Александр Лашманкин в среду признан судом виновным в нарушении
порядка.
Мы сделаем все, чтобы восстановить территориальную целостность.
Никаких официальных заявлений о пытках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио.